который первым выдает реакцию, и есть определенные переносчики, что ли, рассказанные картины, они рассказывают друг другу эту картину и как бы заражают других. Такой своеобразный интеллектуальный вирус, нечто вроде аналогии с интернетом, да? И вот средства массовой информации неоднократно обвинялись в том, что они раздувают чеченскую ситуацию. Естественно, мы всячески отбивались и говорили, что сам этот район очень маленький, людей без нас все знают. Ну, а вот как вы оцениваете место и роль средств массовой информации в развитии таких заболеваний?
Я приведу вот те данные, все-таки это научные суждения должны быть. У нас есть горячая линия в центре Сербского, и она очень четко реагирует на все события. То есть горячая линия по чрезвычайным ситуациям, 24 часа, анонимно, бесплатно и так далее. И давайте сравним два события, это наукой доказанная вещь. Вот когда был взрыв на Пушкинской площади в подземном переходе и взрыв в метро Автозаводская-Павелецкая. По тяжести Автозаводская-Павелецкая был намного тяжелее.
Да.
По последствиям. Однако то, что мы называем вторичные жертвы, количество вторичных жертв при первом...
То есть те, кто пострадали уже от посттравматического стрессового синдрома?
Нет, которые пострадали от того, что увидели по телевизору, вот... останки тел и так далее, и так далее. Это же показывалось очень часто, и об этом шла речь постоянно. То есть не было щадящего режима показа. Мы в свое время с американцами, с коллегами нашими это обсуждали, и вот повезли кассеты специально еще тогда, до 11 сентября. И мы привезли и сказали, вот этого не делайте, не дай бог, если у вас будет.
Взрыв на Пушкинской оказался более тяжелым по последствиям. Совершенно именно верно. Из-за того, что тогда не умели показывать в щадящем режиме.
Да, не показывали в щадящем режиме, а люди очень многие, которые это увидели сами или по телевизору.
Мысленно приложили к себе.
Разумеется, и начали звонить, и приходили к нам, мы занимались их лечением. Я подчеркиваю, их лечением, они нуждались в психотерапевтическом лечении, а в части случаев нуждались и в психофармакотерапии. Так что вот этот момент обязательно надо учитывать. Еще раз я обращаюсь к средствам массовой информации. Ни в коем случае речь мы не можем вести о том, чтобы что-то не показывать и так далее. Я приглашаю всех, кто хочет. Мы можем провести 2-3-дневный цикл для представителей средств массовой информации, не в обучении, а рассказать, что бывает при чрезвычайных ситуациях с психикой человека.
И со зрителем.
Да. И, кстати, журналисты считаются третичными жертвами чрезвычайных ситуаций. Те, кто освещает эти вопросы. Это так что да. Они тоже должны знать, как уберечь себя от этих ситуации, иначе у них будет такое же расстройство, как показано в фильме «День сурка». Ну, я шучу, конечно, но вот там идет повторение одного того же эпизода. Чтобы у них не было этого, они тоже должны знать элементы психогигиены и элементы психопрофилактики.
Замечательно. До нас уже дозвонился слушатель. Я сейчас предоставлю ему слово, но сначала отвечу на вопрос по пейджеру. Тут Наталья все-таки отстаивает... диагноз с парыньи, причем пишет, что это парынья. Уважаемая Наталья, профессор Зураб Кикилидзе, он вынужден говорить очень обтекаемыми формулами, потому что ему возвращаться в Чечню еще не один раз. Он не хотел бы спровоцировать своими словами утяжеление течения заболевания у девочек или недопонимание. А я вам говорю по-простому. Если есть отравление с парыньей, то чаще всего возникают галлюциногенные расстройства. Вот галлюцинации у девочек не было. Так что по поводу спорони можно не волноваться. А сейчас до нас дозвонился Николай Сергеевич из Новосибирска. Здравствуйте, Николай Сергеевич, мы вас слушаем.
Значит, я внимательно слушаю вашу передачу. Я родом с Кубани. Мое детство прошло во время войны. Значит, 41-й год, 42-й, 43-й. Нас очень сильно бомбили. Так? И я помню по своему детству. Мы вот ребята, мальчишки, девчонки. Но у нас таких заболеваний не было. У нас не было вот такого страха, не было эпилепсии, не было ничего, отравлений не было. Поэтому я не согласен с профессором, там что-то другое.
Спасибо, Николай Сергеевич, за ваше мнение.
Мы жили в испуге. Был испуг, но такого, чтобы у нас было, такого не было.
Николай Сергеевич, извините, но я обращаю ваше внимание, что Великая Отечественная война длилась чуть меньше 5 лет, ситуация в Чечне, война в Чечне идет уже 10.
Еще можно я добавить?
Да, Зураплевич.
Дело, знаете, в чем? Это говорит человек, естественно, по своему опыту.
Да.
То есть тот опыт, который у него есть. Безусловно, наверное, в его окружении этого не было. Но и когда есть прямая угроза жизни, вот этих расстройств не бывает. Я не хотел об этом сейчас говорить, но, как ни странно, может показаться, вот эти проявления, это на фоне элементов стабилизации общества появляется. Потому
это как
что
бы отложенная реакция.
Это,
да?
Отложенная реакция. Вот когда обществу не до тебя в целом, когда есть у всех угроза гибели, этих реакций не бывает. Вот когда это отходит на второй план, вот тогда они начинают появляться. И вот если вспомнить Великую Отечественную войну и...
Послевоенный период?
Нет, блокаду в Ленинграде. Тогда же исчезла язвенная болезнь, хотя людям выдавали только чуть ли не корку хлеба, 125 грамм было, а язвы рубцевались в желудке и 12-перстные. А вот болезни начались такого рода уже в послевоенный период. А это известный факт, это доказательств не нуждается.
И еще раз обращаю внимание на тот пример из пригорода Парижа, о котором уже говорил профессор Кикилидзе. Он случился через год после реальной угрозы террористического акта в школе. Именно через год у девочек началось вот это расстройство. Так устроен, очевидно, человек, да? Когда ему надо собраться, преодолеть что-то, он собирается и преодолевает, но это не значит, что это за бесплатно. Потом он должен этим перестрадать.
Да, он должен отреагировать. Так что вот суждения вот нашего слушателя, они не противоречат тому, что я говорю, а наоборот подтверждают.
Вот. И возвращаясь к теме о средствах массовой информации, не могу не заметить, что уважаемая мной «Новая газета» поместила большую статью по этому поводу, и называется она «Диагноз засекретить, больных считать симулянтами». В данном случае я не могу это обойти молчанием, хотя тут у нас точка зрения с профессором Кикилидзе совпадает.
Нет, я не могу ничего говорить про эту газету, да и не хочу.
Ну, просто я обращаю внимание, что здесь мы, наверное, имеем именно ту самую третичную жертву чрезвычайной ситуации со стороны журналистики. Потому что фотография, с которой начинается эта статья, когда ведут девочку в припадке по коридору больницы с дыхательной недостаточностью. Понимаете, если у человека дыхательная недостаточность, реальная дыхательная недостаточность, он ходить не может. У него действительно нет воздуха для того, чтобы ходить. Это то, что говорил Зураплевич, конверсионное расстройство. И я очень прошу мою очень уважаемую «Новую газету» при публикации на медицинские темы все-таки привлекать специалистов.
Я готов сотрудничать с ними, обсудить любую строчку этих публикаций. И, знаете, есть такая очень больная для меня тема, тема Беслана.
Да. Я вот напоминаю нашим слушателям, что Зураб Ильич как бы был там практически с самого начала, и до сих пор их специалисты, специалисты их центра вахтовым методом работают
и там. И готовы обсудить ту статью тоже. Но остальное, да простит им Бог. Что еще могу сказать про эту газету?
Ну, люди пишут то, что считают правдой.
Это... Вот поэтому я и говорю.
Поэтому нам всем не хватает знаний. Давайте их всех всемерно повышать.
Я еще раз повторяю, приглашаю. Приглашаю в центр сербского. Проведем специальный цикл. Один день, два дня, неделю, сколько посчитают нужно.
Вот дело в том, что есть все-таки о том, что я уже говорила, есть некая такая внутренняя сопротивляемость психиатрам, психиатрическим диагнозам. Вот как вам кажется, что можно сделать для того, чтобы не было вот этой стигматизации больных или не больных, а людей, у которых просто в течение жизни был такой диагноз, психогенное расстройство, чтобы они всем обществом воспринимались как такие же люди, у которых, ну, была когда-то язва, потом зарубцевалась. Ведь мы же не считаем, что человек с гастритом, он чем-то хуже нас. У него просто болит желудок. Почему мы, общество, считаем человека с психогенным расстройством каким-то негодящимся для нашего возвышенного общества? Вот в чем причина? Почему так?
Дело, знаете, в чем? Вообще вот то, что мы называем стигматизацией, то есть отмечаем этих людей, оно будет всегда. Потому что это качество, характер человека отмечать каждого, вот, кто его окружает. Суть в другом. Стигматизация, она должна быть достоверной. То есть мы должны знать, ну, например, если у человека есть те или иные расстройства, в чем он ограничен, а в чем не ограничен. А общество, к сожалению, делает каким образом? А, раз у него была какая-то проблема, скажем, с настроением, на нем надо поставить крест и о нем забыть, надо дать ему инвалидность, и пусть где-то живет в каморке. Вот этого не должно быть. Мы должны хорошо знать, вот в чем проблема этого человека, и в этом ему помочь. И это
и является... насколько это реально?
Я думаю, что чем лучше мы об этом будем знать, тем более это реально. И, во-вторых, надо помнить, что к 2020 году такое расстройство, как депрессия, не психические заболевания в целом, а только депрессия, будет вторым по частоте заболеванием после сердечно-сосудистой системы. То есть эти расстройства, они будут возрастать. То есть это каждый из нас будет встречать в своей жизни. Поэтому мы должны знать, что это такое, уметь распознать и уметь помочь.
И выработать в себе правильное, гуманное отношение к таким
людям. А это происходит и вырабатывается только через знания. Если мы закрываем глаза и говорим, что этого нет, мы скоро останемся одни. А если мы подходим к этому реально... никаких проблем с этим у общества не будет. Потому что общество многие вещи в течение человеческой жизни, человечество преодолело. И это мы преодолеем, но основой является знание и желание знать.
Спасибо. И следующий слушатель – это Ирина Семеновна из Москвы. Здравствуйте, Ирина Семеновна.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот мне интересует, чем занимался господин профессор во время советской власти? И второе, что меня интересует, мне интересно, почему это заболевание началось у всех сразу, и почему именно сейчас, что произошло?
Спасибо. Ну, Зураб Ильич, отвечайте за карательную психиатрию.
Нет, сейчас я вам расскажу. Я окончил первый Московский медицинский институт в 1973 году, потом работал, тогда эта больница называлась больница Кащенко, Алексеевская больница сейчас, врачом, заведующим отделением, потом я работал в центре Сербского, и до сих пор продолжаю там работать. И занимался я психореаниматологией и неотложной психиатрией. Последние 10 лет занимаюсь то, что называется психиатрией чрезвычайных ситуаций. Вы хотите, наверное, у меня спросить, занимался ли я экспертизой? Я так понимаю ваш вопрос. Экспертизой я не занимался, к сожалению. К сожалению, потому что это та область знаний, которая очень много дает. Увы, этими знаниями, как врач, я не обладаю. Это вот первая часть. А вторая часть...
Почему заболели именно сейчас и почему так все сразу?
Дело в том, что есть эффект психологического заражения. Я вот как раз говорил о знаниях, которые необходимы каждому из нас. Эффект психологического заражения, он существует, он описан, поэтому... таким образом это и происходит. А почему именно сейчас? Ну, наверное, потому что эти дети, вот которым сейчас 14, 15, 13 и 12 лет, наверное, они подверглись больше всего воздействию той ситуации, которая имеется в Чечне. Почему, скажем, на Алтае произошло? Наверное, потому что увидели по телевидению. Почему во Франции это произошло? Потому что, видимо, вот годовщина тех событий, которые там имели место в этой школе. Вот, наверное, так.
А потом подумайте, девочки 10-14 лет, вся их жизнь более-менее сознательно прошла в ситуации этой войны.
Они не знают обычную ситуацию, понимаете?
И это чудовищно, безусловно,
Это очень тяжело. Это очень тяжело.
И следующий слушатель – это Сергей из Петербурга. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день. Вот у меня вопрос такой. Как можно объяснить такую вещь, что вот эти случаи произошли главным образом в районе, в Шелковском районе, который практически не затронут никакими военными действиями был? И другие места, в которых там действительно люди на грани выживания были какое-то время – там этого не было. Вот что такое может быть? Спасибо.
Спасибо, Сергей.
Я, по-моему, вот частично ответил. Как раз это в более благополучном районе началось. И, кстати, это было не только в Шелковском районе. Я знаю, Буквально несколько дней назад мне сообщили, что было и в Ачхой-Мартановском районе один случай, но уже в связи с тем, что, в общем-то, это все пошло на убыль, а эти вещи, они так и бывают, как в свое время, скажем, распространение. Была такая, было такое заболевание, и коткой называлось, и была соответствующая картина. Она так и бывает, вот, наплывами потом уходит. Но то, что речь только о Шелковском районе, нет, это не так. Там это началось, но были и в других районах.
А кроме того, к сожалению, то, что он благополучный район, может быть, по общечеченским меркам он и благополучный, но те, кто приезжает туда и видят пятиэтажные дома с одним-двумя целыми окнами, они, конечно, ни в коей мере не могут сказать, что это действительно нормальная, благополучная жизнь. И следующий слушатель – это Алла. Ада Иосифовна,
да,
извините,
да.
Пожалуйста.
Вот я хочу сказать, что точка зрения профессора, она тупиковая. Она не ведет ни к какому расследованию. А точка зрения, что это вызвано отравлением с парыньей, это дает какой-то прогресс в руки врачей.
Зураб Ильич.
Я не считаю, что точка зрения, которую я предлагаю, она тупиковая. Наоборот, мы же речь ведем о чем? Что для меня диагноз не вызывает сомнений. Те, кто считает, что это связано со спорынёй, я думаю, что им надо, пожалуйста, поехать туда, посмотреть на этих людей и описать эту картину. И сравнить с тем описанием классическим, которое бывает при отравлениях. Я говорю это потому, что я занимался 10 лет психореаниматологией. И эту область я знаю достаточно хорошо, так скажем. Поэтому, это первый вопрос. Второй. Те расстройства, которые имеются, они требуют не только для этих детей, но и для других, кто есть в Чечне, помощи. И выход из этой ситуации как раз в том, чтобы восстановить систему психолого-психиатрической помощи хотя бы подросткам. Хотя бы с этого мы должны начать. Потому что если мы не поможем человеку психологически, мы можем там создать экономический рай, но ничего, я с полной ответственностью говорю, это не изменит, если мы не приведем людей в душевное равновесие.
Да, и я обращаю внимание на то, что расследование не является целью действий врачей, как вы понимаете. У нас все-таки медицинская программа. Целью врачей является лечение. В этом смысле как раз идея с отравлением, она... это важна как диагностика. То есть отравление, конверсионное расстройство, это определяет тактику лечения. И если благодаря выбранной тактике лечения по диагнозу конверсионного расстройства все это, как вы видите, пошло на убыль и детей выписали, ну, значит, врач оказался
прав. Там осталось на позавчерашний день только трое.
Из 105 человек.
Да. Так что это доказывает.
Да.
И еще, если это спорыня, почему в Ачхой-Мартановском районе вдруг внезапно возникло? Что оттуда перевезли хлеб туда? Ну, логично.
И следующий слушатель – это Татьяна Васильевна из города Калининграда. Слушаем вас, Татьяна Васильевна.
Добрый день.
Добрый день.
Я попросила бы вашего уважаемого гостя комментировать диагноз махачканинских врачей, дагестанских, комментировать нахождение вот как, вещества.
Этиленгликоли,
да. Это раз. Поэтому, вы знаете, для большинства слушателей ваших, мнение вашего гостя не вызывает доверия.
Ну, вы за большинство-то не решаете. Ну, хорошо, вас не вызывает доверия. Договорились. Этиленгликоль – это, прошу прощения, такая жидкость, тормозная жидкость, которая пользуется некоторыми алкоголиками для того, чтобы после ее очистки ее употреблять. Ну, вы себе представляете 100 девочек, которые пьют тормозную жидкость?
Это первое. И, во-вторых, то, что... Это вот дали, насколько я знаю, в лаборатории Махачкалы, что есть следы этиленгликоля. То, что я видел в заключении. Второе. Заключение московских коллег не подтверждает наличие этиленгликоля следов. В-третьих, для того, чтобы вот дать клиническую картину отравления, следов недостаточно. И в-четвертых, этиленгликоль, он дает другую совершенно картину, а не ту, которую мы там имели. Но это я могу продолжать очень долго. Ну, а то, что касается доверия или недоверия, ну, я должен заниматься своим делом, я должен этим людям помогать.
Я думаю, что все-таки вы еще и должны помогать нам просвещать людей,
потому что... Это вопрос другой, потому что одни верят, другие не верят. Ну,
это все равно...
Это я не могу комментировать. Наверное, знаете, в чем дело? Я бы очень хотел, чтобы вы меня пригласили через 2 года на эту же передачу. И мне бы очень хотелось, но, к сожалению, это невозможно, вот этих людей, которые вот так считают, через 2 года пригласить сюда. Вот то же самое, что вот я думаю, что я говорил, когда был в Чечне, что я приеду через 2 месяца, и вот сядем за стол, кто верит и кто не верит, и посмотрим друг другу в глаза.
Зураб Ильич, только не принимайте это близко к сердцу. Слушатели имеют право на свое мнение. Ну как я могу
иметь? Ну я могу иметь свое мнение, как врач, который переживает. Я же этим занимаюсь всю жизнь, понимаете.
У меня была передача, когда я пыталась донести до людей, что вот это гнусное обвинение врачей 20-й больницы в попытке торговли органами, полная липа со стряпной прокуратурой. И тоже в первое время мне звонили и говорили, что я защищаю врачей-убийц. Через 1.5 года все согласились, что да, нехорошо поступили с людьми. Ну, вот так устроено массовое сознание. И следующий слушатель – это Владимир Сергеевич из Москвы. Здравствуйте.
Добрый день. Будьте добры, я очень коротко. В статье «Новой газеты», о которой вы говорили,
да,
упомянут факт. Я бы хотел, чтобы ваш гость его прокомментировал.
Какой именно?
Там речь идет о том, что большая часть заболеваний или поражений была связана с тем, что женщины, которые оказались в этом состоянии, посещали женский туалет. Это произошло независимо в 2 разных школах. И отсюда достаточно логичный вывод, что был все-таки какой-то токсин, который действовал.
Спасибо.
Вот я бы очень хотел услышать мнение вашего гостя. И одно слово по поводу репутации. Репутация Института Сербского все-таки сильно проигрывает в сравнении с репутацией «Новой газеты».
Ну, что делать? Я уважаю и то, и другое учреждение, и как бы перед «Новой газетой» я уже извинилась, но не могла оставить... Понимаете, женщинам свойственно посещать женский туалет, понимаете? Угу. Вот трудно было бы себе представить, что они там учились и его не посещали. Ну, ладно, Зураб Ильич.
Дело в том, что насчет «Новой газеты» Центра Сербского я ничего не могу ответить, потому что...
Я уже ответила. Вы про туалет.
А про туалеты здесь дело в следующем. Эти туалеты посещали и девочки, которым у которых нет этого возраста, МИШ. Следовательно, у них отравление должно было бы проявляться сильнее.
То есть ученицы первых, вторых, третьих классов.
И так далее. У них этого нет. Следовательно, несостоятельно отравление, концентрация больше и так далее. Во-вторых,
ребенок слабее, он должен отреагировать первым.
Кроме того, а кто сказал, что были только девочки? Я сам видел мальчика, не хочу называть фамилию и имя, у которого были такие же проявления. Через 3 дня, когда я приехал, мальчика забрали родственники в тот же день, как только мы с ним беседовали. И он не был, в общем-то, и не посещал, заверяю вас, женский туалет.
В принципе, там, по-моему, 3 или 4 мальчика.
Совершенно верно. Я могу говорить, вот которого я видел, uh-huh, и несу ответственность за то, что я говорю. А то, что не написали о том, что там были и мальчики, и были в других районах, ну, это уже дело тех, кто пишет.
Да.
И еще, давайте поедем вместе. Вот тот, кто
через
звонил. Даже раньше.
Ну,
легко судить отсюда, что происходит там. Для того, чтобы судить о том, что было в Беслане, что происходит в Чечне. Поедем. Почему и бы нет? А вот судить сдалека, ну, это большое преимущество. И создает возможность для авторитета, создания авторитета и имиджа.
Ну, вот я на самом деле как бы не оценили это слушатели, могу сказать, что я лично глубоко уважаю ту работу, которую проводит Центр срочной психолого-психиатрической помощи при чрезвычайной ситуации. Я высоко ценю авторитет и научные заслуги моего гостя. А ваше право, уважаемые слушатели, слушать, судить, выносить свое мнение. Именно для этого мы и работаем, в конце концов.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Один сценарий. Путин меняет конституцию и остается президентом на третий срок.
Мнение экспертов и обывателей.
А где же простой человек-то будет отдыхать? На обочине? Да у нас народ и так весь на обочине живет.
Итоги недели «Радио Свобода». 2 часа прямого эфира. Каждую субботу с 7 до 9 вечера. Повтор с 11 вечера до часа ночи.
Конечно, мы пристально следим за развитием событий на Украине.
Ирак предпринял еще один намеренный шаг к производству обогащенного урана, что дает возможность получить ядерную бомбу.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мои цыплята подохли, и я выбрасывала их голыми руками. После этого у меня заболело горло, поднялась температура.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в понедельник в час ночи. Мифы и репутация.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7265 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».